Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бог близок». Сегодня вторая часть. Привожу текст из первой книги Царств, глава 16, стих 1. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Стихи с 10 по 13. Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею: «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще один, меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. Поскольку Бог, как сердцеведец, искал мужа по сердцу своему, которого он видел в Давиде, чтобы его определить царем над Божьим народом Израилем, то он заранее укреплял его своим духом. Поэтому при беседе Давида с Саулом, когда нужно было выбрать единоборца против Голиафа, то познаем кое-какие подробности из пастушеской жизни Давида. Первой книги Царств, глава 17, стихи 34 по 37 читаем. «И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносил воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». Отсюда мы можем сделать вывод, что Бог постоянно находился вблизи Давида и защищал его. В жизненно опасных ситуациях, при борьбе с медведем или львом, Бог наделял Давида своим духом. Поэтому из всех этих ситуаций Давид выходил победителем. Бог наделял Давида богатырской силой, как в свое время он наделял и Самсона этой силой. При этом следует брать во внимание, что Давид возрастал в богобоязни, хотя мы нигде в Писании не читаем о том, что он, как Авраам, Моисей и Соломон, говорил непосредственно с Богом. О своей близости с Богом Давид сообщил нам в своих псалмах. А поскольку Давид является пророком, как читаем в Деяниях апостолов, глава 2, стихи 29 и 30, то в своих псалмах он дает нам много пророческих сообщений. Но нас в основном интересует его близость с Иисусом, отображенная в его псалмах. А поскольку таких сообщений в его псалмах мы находим очень много, то ограничимся псалмами 22 и 138. В этих двух псалмах Давид особенно выразительно и однозначно сообщает нам о своем уповании на Господа Иисуса и о том, что он постоянно находится в тесном общении с Иисусом. Поскольку в псалме 22 всего лишь 6 стихов, то приведу его полностью. Итак, Псалм 22, стихи с 1 по 6. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». До этого момента Давид говорит о Господе в третьем лице, а в стихе 4 и 5 он переходит на непосредственный разговор с Иисусом, как Иисус говорил лицом к лицу с Авраамом и Моисеем. Но Святой Дух не сообщает нам здесь о том, говорил ли Давид тоже с Иисусом лицом к лицу, или же он говорит нам об этом в данном псалме. Читаю дальше, стих 4. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». В жезле мы символично видим Слово Божие с точки зрения воспитания, а в посохе – Святого Духа. В водах тихих мы символично видим в широком смысле Слово Божие как духовную пищу. Следовательно, посредством этой духовной пищи, этой тихой водой, Господь Иисус постоянно подкреплял душу Давида, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. А через своего духа, прообразно в лице посоха, Бог постоянно успокаивал и утешал Давида во всех ситуациях жизни. На основании этого сообщения с большим акцентом обращаю ваше внимание на тот факт, что Дух Божий покоился на Давиде с момента его помазания Самуилом постоянно. «Умастил елеем голову мою». Об этом читаем в первой книге Царств, глава 16, стих 13. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его, то есть Давида, среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму». О том, что Давид обращался непосредственно к Господу Иисусу, мы читаем в Писании в нескольких местах. Характерный такой случай мы находим в событии, когда Давид против Божьей воли сделал исчисление в Израиле. Об этом читаем в первой книге Паралипоменон, глава 21, стихи 7 и 8. «И не угодно было в очах Божиих дело сие, и он поразил Израиля, но не Давида. И сказал Давид Богу, весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». Стих 17. «И сказал Давид Богу, не я ли велел исчислить народ, я согрешил». «Я сделал зло, а эти овцы, жители Иерусалима, что сделали, Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его. А теперь обратимся к Псалму 138. И вместе с вами порадуемся знанием Давида и его близостью с Господом Иисусом. Итак, читаю. Псалм 138, стихи с 1 по 10. Псалом Давида. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Бог есть сердцеведец». Деяния апостолов, глава 15, стих 8. «Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Настолько близок Бог Давиду. «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою». Бог всюду и постоянно охраняет Давида, раба своего. Давид сам видит эту постоянную близость Бога к себе, поэтому с чистой совестью может нам об этом сообщить. «Дивно для меня познание Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Насколько Господь Иисус высоко ценил Давида, мы видим из его сообщения через пророка Исаию, царю Иудеи, Езекии. Когда ассирийский царь Сеннахерим собирался осадить Иерусалим, чтобы проникнуть в него, читаем у пророка Исаии в главе 37, стихи с 33 по 35. «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Для нас это удивительно и непостижимо, что Господь Иисус ставит Давида наравне с собой. Такой вывод следует из данного сообщения. Господь Иисус будет охранять Иерусалим, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. Это говорит о том, что Господь Иисус многое сообщил Давиду, своему рабу, чего Давид не сообщил нам. Поэтому Давид говорит в Псалме 138, стих 6, «Дивно для меня познание Твое, высоко, не могу постигнуть его». Но тот факт, что Господь Иисус готовил своего раба Давида на видимого царя Израиля в плоти в тысячелетнем мирном царстве, Давид наверняка знал. О будущем Давида читаем у пророка Иезекииля в главе 37, стихи с 21 по 27. «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А теперь внимательно. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно, и заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, и они будут моим народом. Из этого сообщения мы познаем не только о том, насколько Господь Иисус близок к своему рабу Давиду, но и насколько в тысячелетнем мирном царстве он будет близок к своему народу Израилю. «И поставлю среди них святилище мое навеки», — говорит Господь. Для усиления этого пророчества обратимся еще к пророку Иезекиилю, глава 43, стих 7. «И сказал мне, Сын Человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего». Ни они, ни цари их блужением, то есть блудом своим и трупами царей своих на высотах их. Поскольку история Божьего народа Израиля тесно связана с жизнью Давида, раба Господа Иисуса, как мы выше познали, то я коротко коснусь в этом месте того факта, что Господь Иисус был также и близок к своему народу Израилю. А финал этой близости мы видим в тысячелетнем царстве, как мы выше прочитали у пророка Иезекииля в главе 37 стих 26. «И поставлю среди них святилище мое навеки». Обетование жить среди своего народа Израиля Господь Иисус дает ему очень рано, вскоре после выхода из Египта. В книге Левит, глава 26, стихи 3 и 4, читаем. «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастание свои, и дерева полевые дадут плод свой». Стихи 11 и 12. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Уже в книге «Исход» Господь Иисус повелевает своему народу через Моисея принести ему приношение, состоящее из материалов, необходимых для строительства святилища. Читаем в Исходе 25, стих 8. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Из всех сообщений пророка Иезекииля, глава 37, глава 43, из книги Левит, глава 26, стихи 3 и 4, 11 и 12, и из книги Исход, глава 25, стих 8, мы познаем, как Господь Иисус сразу после вывода Израиля из Египта стремился жить среди своего народа и иметь с ним общение, быть постоянно в его среде, в его близости. Очень убедительный и характерный пример близости Бога к отдельным Божьим мужам, которые в богобоязни ходили перед Богом и делали угодное в Его глазах, мы видим в царе Иудеи Езекии. Поэтому рассмотрим отдельные фрагменты из жизни Езекии и его отношение к Богу Израилеву. Подробнее о его жизни вы можете узнать из нашей проповеди под названием «Пасха Езекии и Иосии», которая имеется на нашем сайте. О Езекии пророк Исаия пишет в своей книге в главах 36, 37 и 38. Над его жизнью можно бы написать заголовок «Так близок Бог». Поэтому Езекия может молчать при насмешке вражеского военачальника Рабзака, как читаем у пророка Исаии в главе 36, стих 21. Но они, посланники Езекии, молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было приказание «Не отвечайте ему». Изощренный метод, который применял этот военачальник Рабзак, чтобы подорвать доверие по отношению к указаниям Езекии, чтобы таким образом сломать сопротивление Израиля, был для Езекии и пророка Исаии невыносимо горьким. Рабзак говорил посланникам Езекии: «Кому вы, собственно, доверяете, что вы так уверенно себя чувствуете? Думаете ли вы, что пустыми словами вы можете сражаться против моей военной мощи и против нашего военного опыта? На кого вы надеетесь, что отваживаетесь восстать против меня? Или вы утверждаете, что вы можете надеяться на вашего Бога? Враг является лжецом, поэтому он извращает положение вещей. И детям Божьим он много обещает, если ему удается подорвать доверие детей Божьих к Богу. Точно так и Рабзак обещает израильтянам у пророка Исаии в главе 36, в стихах 16 и 17. «Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь Ассирийский, примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля». В землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Сравните эти слова со словами змея в Бытие, глава 3, стихи с 1 по 7. Мы знаем этот голос врага, который желает нас ослабить и сделать нас малодушными. Враг говорит: «Ты до сих пор ничего не достиг? Оставь всю эту бесполезную борьбу и сопротивление. Ты остаешься в полном одиночестве. Тебе так или иначе никто не может помочь». Действительно никто. Повсюду мы не видим помощника. Но Господь наш близок к нам. В Его присутствии мы познаем, должны мы говорить или мы должны молчать. И в этом вопросе мы можем у Давида учиться в его Псалме 37, стихи с 13 по 16. «Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой». Сравните также из второй книги Царств, глава 16, стихи с 10 по 12, и у пророка Исаии в главе 53, стих 7. Но враг не успокаивается и продолжает в своей лжи искушать посланников Езекии. Об этом читаем у Исаии в главе 36, стих 10. «Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее». Утверждение Рабсака, что Бог Израиля находится на его стороне, было действительно большим искушением для притесненного народа. Но если враг даже очень близко находится и демонстрирует перед нами свою мощь, то Бог, тем не менее, находится еще ближе к нам. Образно мы это видим в сражении Давида с Голиафом в первой книге Царств, глава 17, стих 40. «И взял Давид посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина». На первый взгляд большинству читателям Библии кажется, что главную роль при сражении Давида играют его праща и эти 5 гладких камней, которыми он собирается поразить Голиафа. Конечно, и эти 5 гладких камней, в которых мы символично видим Божью благодать, играли огромную роль при сражении Господа Иисуса на Голгофском кресте с врагом человеческих душ, сатаной. Но при сражении Давида с Голиафом главную роль играет его посох, которым мы символично видим Божий Дух, который с момента помазания Давида больше не покидал его и помогал ему выйти победителем из всех трудных ситуаций. Однако вражеский разговор имеет свое продолжение. Рабсак говорит, как читаем у пророка Исаии в главе 36, стихи с 13 по 15. «И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал, «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь, пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь. Не будет город сей отдан в руки царя ассирийского». Враг точно знает, что сопротивление рухнет, если ему удастся разрушить доверие народа на Бога и его власть. Поэтому он применяет всевозможное искусство уговаривания, чтобы обратить взор народа от Бога на князя мира сего. Он говорит, «Примиритесь со мною и выйдите ко мне». После длительного уговаривания Рабсак предлагает Езекии, «Я приду и возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников». Враг имеет много предложений. Он должен предложить израильтянам и вообще людям замену для жизни вблизи Бога. Знаете ли вы, что с древних времен, с того момента, как Бог поместил на земле людей, ликование беззаконников было коротким, а радость лицемеров — лишь одно мгновение? Об этом мы читаем в книге Иова, в главе 20, стихи 4 и 5. «Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно? Обратимся по этому вопросу еще к притчам, глава 14, стихи 12 и 13. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. В заключение Рабзак приводит еще список стран, которые великому царю Ассирии удалось завоевать. Чем Езекия должен был возразить этому победителю? А после этого Рабзак разыгрывает свой последний козырь и говорит у пророка Исаии в главе 36 в стихах с 18 по 21. «Итак, да не обольщает вас Езекия, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Эмафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей, который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?» Но они молчали и не отвечали ему ни словом, потому что от царя дано было приказание: «Не отвечайте ему». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.